Здравствуйте! Сегодня мы вновь продолжаем непростую тему «Современное старообрядчество». И у нас в студии Олег Васильевич Щербанюк, православный публицист и общественный деятель. Здравствуйте, Олег Васильевич!
Здравствуйте!
Я встречаюсь и общаюсь действительно с очень умными людьми, которые придерживаются и старообрядчества. И действительно, когда с ними общаешься, ну вот просто настолько симпатичные, грамотные, глубокие люди. И очень часто слышу о том, что старообрядчество... Основой его является вот как раз сохранение православной традиции. Вот вы могли бы сформулировать все-таки, что является основой христианства? И так ли это? Все-таки вот хранят ли они основу учения Христа, христианского учения, да, о сути, о смысле человеческой жизни, о спасении, о Духе Божьем, о Духе христианском, который должен царить в церкви и в каждом ее члене? Или же все-таки здесь вот эти обряды, как-то вот они выходят на первое место и играют доминирующую роль?
Если мы говорим о хранителях именно церковного, если мы говорим о том, хранят ли старообрядцы то, что церковь бережно пронесла сквозь тысячелетия. Как минимум, нам надо показать преемство апостольской благодати, которая передается через архиерею. Если мы сможем это показать на примере старообрядчества, тогда есть основания для такого утверждения. А если нет, тогда оснований нет. Ни один архиерей не перешел в старообрядчество из Русской Православной Церкви вплоть до 20 века. Соответственно, апостольское преемство прервано. Тогда что мы храним? Внимание, вопрос. Мы храним обряды.
Господь в своей проповеди всегда обращал внимание на сердце человека, на его душу, на его дух. Чем живет человек, к чему он стремится, что является для него самым главным. И в этом смысле, вот насколько старообрядчество соответствует тому духу истинного христианства, которое, возникнув, действительно передается, так сказать, от Христа к апостолам, от апостолов к ученикам, значит, к мужам апостольским и так далее.
Для того, чтобы понять, что такое дух христианства и православия, надо вспомнить Тайную вечерю. В книге Священного Писания Евангелия апостола Иоанна Богослова приводится эпизод, когда Господь умыл ноги ученикам. Он сказал при этом такие слова, что «я образ даю вам». То есть вот это действие должно было стать образом. Образом чего? Образом служения и смирения. Если царь царей, Господь создатель вселенной, уничижается добровольно до уровня слуги, который моет ноги, то это смирение. И если он умывает ноги, он говорит, нуждающимся он умывает, потому что когда Петр его спрашивает, всего умой, говорит, нет, говорит, чист, только ноги надо умыть. Он говорит, что люди в этом нуждаются, потому что жизнь – это путь. Идя по пути, ноги прахом припадают, греховные. Вот как бы символ того, что он омывает, вот омывает вот этот прах греховный из нас. Служение и смирение. Вот это дух христианства. Его показал Господь, я бы так сказал. Ну, покажите мне, с какого акта смирения начало свой путь старообрядчество? Смирение перед чем? Перед кем? Если вы мне покажете пример смирения в начале создания. Вот церковь, когда Господь создавал, он показал образец смирение, да, умыл ноги ученикам. Старообрядцы показали образ учения. Вот они от церкви отделились. Почему? Церковь совершила догматическое нарушение. Не собор ли принял эти изменения? Не патриархи ли Вселенской Церкви присутствовали при этом? Не восточные ли патриархи, церковь, которых суть тысячи лет, которые уже прошли все ереси, которые имеют опыт церковный, не они ли говорили о том, что вы новшество вводите в виде двуеперстного крещения? И других новшеств. Не они ли это говорили? Они говорили. Какое смирение проявили те люди, которые против этого выступили?
Православное христианство призывает человека к спасению. При этом, при всем, и в храме, и в православном учении говорится о том, что человеку необходимо смиряться, бороться с грехом, каяться, исповедоваться, причащаться. А в чем же все-таки основной смысл призыва старообрядчества?
Здесь в чем вопрос? Обряд сам по себе возведен в ранг необходимого условия спасения, что не соответствует учению церкви. Потому что обряды не спасают, вообще никакие обряды не спасают. Спасает Дух, Дух Святой, который есть в церкви. Церковь формировала свою обрядовую сторону на протяжении тысячелетней истории. Это была очень тяжелая история. Это был очень сложный период. Та литургия, которая сейчас служится, она формировалась, она не была дана сразу. У нее тоже носились изменения. И все это церковь переживала. Оно как бы украшалось, оно совершенствовалось. И вот когда святые равноапостольные Кирилл и Мефодий передавали нам веру, да, они заповедали хранить хранить, вот именно вот это слово не сказали, храните веру православную. То есть до вас уже отцы все сделали. То есть опыт, представляете, сколько было вложено, сколько было пережито, да, опыт церковный. Это все делали греки. А нам передали для хранения. Наша задача. Кто-то создал, наша задача сохранить. А тут вдруг старообрядчество говорит, что есть какие-то русские старые обряды, которых греки не признают. И вот тут уже как бы у нас появляется одно из парадоксальных явлений. Святые равноапостольные говорят, храните то, что церковь вселенская сберегла и передала, а приняли мы от вселенской церкви. Старообрядцы говорят, надо хранить то, что у нас есть, говорит, наша русская. Извините, но русская появилась гораздо позже, чем вселенская. Вот в этом весь вопрос.
За 350 лет своего развития старообрядчество претерпело сложные многофакторные изменения. Во-первых, после раскола оно разделилось на множество толков и согласий, каждая из которых отличает некоторые специфические особенности. Во-вторых, у старообрядцев выработался ряд особенностей в ментальности. Все это привело к формированию специфических обрядов и традиций, таких как наличие отдельной от нестарообрядцев посуды, общинности быта и других. Такие формы весьма свойственны старообрядчеству. Олег Васильевич, вы согласны с этим утверждением?
В том, что такие формы свойственны, я с вами полностью согласен. Вот интересна как бы тенденция. Ведь все, что происходит в мире, как правило, по сути, по духу, не ново. Оно раньше имело место, но имело немножко другие внешние формы и проявления. Поэтому, заглядывая вглубь веков, все-таки стоит посмотреть, кому свойственна исключительность по определенным признакам. То есть, в первую очередь, я хотел бы обратить внимание на иудаизм. То есть, иудаизм как раз учит это учение, которое говорит о исключительности одной нации по национальному признаку. То есть, если человек иудей, у него есть определенное превосходство перед другими людьми, принадлежность к иудаизму. Понимаете? Вот это есть тот, скажем так, стержень, я бы так сказал, та логика, которую перенесли к себе старообрядцы. То есть, если ты приверженец старых традиций, если ты их бережно хранишь, значит, ты чем-то отличаешься от других. Но разве так было принято в христианстве? То есть, когда, в каком месте Священного Писания и где, когда Господь говорил о исключительности тех людей, которые принимают учение Христа? Хоть в Ветхом, хоть в Новом Завете. Об этом нигде никогда не говорилось. Господь не возносил человека над человеком. Более того, когда сам Господь приходит в человеческой плоти, а Он приходит как Бога-человек, в плоти человеческой, Он уничижается, хотя у Него были все основания, абсолютно все основания, для того, чтобы выделиться из среды людей. А Он этого не делает. Он служит из рак раба приим. У старообрядцев в книгах тоже эта фраза есть в Псалтире, что он принял вид раба. Господь принимает вид раба. Он уничижается, становится как все. Для того, чтобы спасти всех. Апостол говорит, я готов быть для всех всем, чтобы спасти всех. Старообрядцы говорят, мы храним старые обряды, и в этом заключается наша исключительность и праведность. Мы носители истины, потому что у нас старый обряд. Это исключительность.
Не все понимают, чем отличается старообрядчество от современного православия. Порой староверы кажутся экстравагантными оригиналами, воплощением потерянной России. Окружающие люди уверены, что жизнь старовера вращается вокруг церкви и замыкается общиной и храмом. Между прочим, этим и объясняется самодостаточность староверов, воспринимаемая подчас посторонними как нелюдимость и высокомерие. Смешивание с чужими грозит потерей самоидентификации своих. Староверы считают себя носителями истины.
Скажите, а истина нуждается в самоидентификации? Это тоже вопрос как бы парадоксальный. То есть Господь, когда приходил на землю, да, Он не самоидентифицировался, Он смешивался с народом и проповедовал истину. А у старообрядцев вопрос самоидентификации очень важен. Вы правильно сказали, действительно, это очень важный вопрос. Господь говорит, идите и проповедайте Евангелие всей твари. То есть идите в люди. А они говорят, что надо содержать свои общины для того, чтобы не потерять своей что, самоидентификации, отличие от других.
17 и 18 века в истории России старообрядчеством воспринимаются как времена особых гонений на их веру. Что же стало причиной этих гонений со стороны власти?
Какие причины я бы выделил? Ну, первое – это церковный бунт, то есть это раскол. Ну и второе, о чем стоит сказать, это неповиновение властей. Старообрядцы на протяжении всей своей истории выступали против светской власти. прямо либо косвенно. Они всегда были причастны к этому. Это, во-первых, надо вспомнить все бунты, которые происходили на территории России. Это и Степан Разин, это и Булавинский бунт, это и Пугачевское восстание, это и стрельцы, которых казнил Петр I, восстание стрельцов. Все эти восстания, они не проходили без лозунга «Возвращение к старой вере». То есть староверы ко всем этим бунтам приложили свою руку. Понятно, что в таких обстоятельствах, безусловно, власть не может оставаться безучастной. То есть если определенные религиозные течения уже обретают вполне видимые, зримые формы сопротивления государственной власти, с этим надо что-то делать. Государство это принимало. Если вначале это было чисто методы физического, скажем так, ограничения бунта, в дальнейшем это приобрело уже не только очертания ограничения, скажем так, раскола, это уже стал вопрос национальной безопасности. Когда мы говорим о вопросах власти, надо понимать, что это малое, потому что светская власть, земная власть – это малое в жизни человека, а вот духовная жизнь и спасение души – это большое. Господь нам дает заповедь. «В малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Старообрядческое учение было неверным в большом, потому что они выступили против соборного решения церкви. Мы об этом уже говорили. Скажите, если человек был неверен в большом, в малом он будет верен? Правда, возникают вопросы. Поэтому и власть с недоверием относится к движению старообрядческому.
Интересно, что именно старообрядчество ознаменовало собой рождение нового типа личности, особенностью которой является ее активность, предприимчивость, стремление к лидерству. Все эти качества были лишь средством для достижения более важной цели – цели выживания, сохранения и поддержания жизни старообрядческого сообщества как такового. Предлагаю посмотреть мнение нашего эксперта.
Есть такой большевик Серебров, друг Горького, который говорит, что в Орехово-Зуево, он на фабрике Саввы Морозова, зашел и видит, люди в кафтанах с допетровскими бородами сидят за новейшей техникой Кноппа, немца. И русский текстильный комплекс уже занял первое лидирующее место, и уже бил и англичан, и немцев в конкурентной борьбе. Понимаете? Фарфор Кузнецовский. Все же заметьте, что 60% русского национального капитала было в руках старобрядцев. Больше того, вот из братьев Рябушинских, это были супербогатые, самые богатые люди в России, 8 братьев Рябушинских их было. Ну, как сейчас бранное слово олигархи, это просто, скажем, миллиардеры. Так вот, Рябушинские, они, значит, один из этих братьев, значит, был там Степан Павлович, это завод Лихачева, это он начал. Дмитрий, значит, ну, все там, Владимир Павлович банкир, этот был, те занимались. А был Дмитрий Павлович Рябушинский, потом в эмиграции он был профессором в Сорбонне. А здесь он в подмосковном имении Кучино у себя первую в России и в мире, едва ли не первую, аэродинамическую трубу, где разрабатывал космические летатели. Жуковского, родоначальника авиации, профессора, пригласил туда на ставку хорошую к себе. Он работал. И сейчас нашли эти документы. То есть у нас задолго до ФАУ, фон Брауна, давно вот эти, и «Катюша», это все уже разрабатывалось. Что, понимаете, так что вот вам и... То есть эти люди были богатейшие и прогрессивнейшие.
Председатель старообрядческой общины в своей речи о чем говорит? Что фактически о заслугах старообрядцев, да, в развитии научно-технического прогресса, в развитии финансово-торговой деятельности, в развитии экономики страны. Но подождите, научно-технический прогресс, экономика и так далее, это как раз и есть тот самый путь прогресса, который рано или поздно приведет человечество к чему? К катастрофе, к воцарению царства Антихриста. В начале старообрядческого движения одно из обвинений православной церкви это было именно обвинение в том, что дух Антихриста проникает в церковь. А с другой стороны, сами старообрядцы говорят о том, что они являются двигателями научно-технического прогресса, который рано или поздно приводит к тому же самому строительству царства Антихриста.
В 1971 году на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви были сняты клятвы со старообрядцев, наложенные на них Великим собором 1667 года. Создались условия для преодоления раскола и возвращения старообрядцев в лоно Православной Церкви. После этого собора Православная Церковь не раз высказывала свое желание уврачевать старообрядческий раскол и подтверждала снятие клятв, наложенных на старообрядцев. Церковь никогда не выступала против хранения обычаев и культурных ценностей старины, но если спасение души ставится в зависимость от этого, тогда Церковь и обличает, и применяет прещение. Каковы ныне отношения между старообрядцами и Православной Церковью?
Православная Церковь судя из тех документов, которые принимались ей, неоднократно высказывала свою скорбь в отношении этого раскола и предпринимала все возможные действия, канонические возможные действия, для того, чтобы его врачевать. В 1971 году были сняты соборные клятвы, которые были наложены старообрядцам. И сняты они, опять же, по просьбе старообрядцев. Церковь руку протянула, тем более, что даже в решении, вот, которое вы называли, 1971 года, там сказана есть такая формулировка, что церковь признает старые обряды одинаково спасительными. Но вот понимаете, вот эта формулировка, она канонически неправильная, но тем не менее по просьбе старообрядцев ее именно вот так включили. Потому что, ну, не спасают обряды. Поймите, обряды не спасают. Они и не спасительны, и не спасительны. Обряды – это и есть обряды. У них есть свое место в церкви. Спасает благодать, таинство спасает. А таинство в церкви православной есть. Но тем не менее, даже в этом вопросе церковь пошла навстречу старообрядцу. Современное отношение к старообрядчеству все-таки, безусловно, должно быть, как и всегда, христианским. Мы, православная церковь, всегда готова принять в лоно православной церкви тех людей, которые туда хотят прийти. Это было и единоверие, которое с 1800 года был механизм единоверия, через который присоединялись. То есть сейчас снятие клятв еще шире открыли двери для вхождения старообрядцев в православную церковь, и церковь православная всячески этот процесс приветствует. Ни в коем случае не говорит о каком-то разделении или не говорит о отчуждении или превосходстве. В православной церкви всего этого нет, в отличие от старообрядчества.
Церковь открыла свои двери для вхождения старообрядцев, но не вызовет ли это реакцию обратного оттока со стороны православных людей в лоно старообрядчества?
Личные мотивы, конечно, сказать сложно. В первую очередь люди будут движимы тем, что обряды они поставят на один уровень с учением о спасении. То есть обряды поднимут выше догматики. Вот тогда они пойдут в старообрядческую церковь. То есть вот это ошибка. Ошибка в самом учении. Догматы выше обрядов. Если они это сделают, отток мы будем с вами наблюдать. И эта тенденция в действительности есть. Современный мир достаточно сложен. Сложная политика, сложные отношения церкви и государства. Очень много есть вопросов, связанных с глобализацией. Это и идентификация личности, это введение биометрических документов. Много-много-много вопросов. Многие люди считают, что консерватизм, присущий старообрядческому учению, спасителен. Вот это неправильное мнение. Ибо церковь, она динамична, она живая. Церковь и истина имеют место быть и жить в разных социально-культурно-политических сферах жизни. Весь мир меняется. Посмотрите, с момента пришествия Господа Иисуса Христа на землю, насколько менялся мир. А церковь осталась незыблема, хотя на самом деле в обряды церковные постоянно вносились какие-то изменения. А церковь незыблема осталась. Апостольское преемство и таинство церковь. Вот это незыблемо. Апостол сказал: «Я готов быть для всех всем, чтобы спасти всех». Кроме греха. Понимаете? Вот церковь, она динамична. Она, живя в мире, понимает происходящие процессы и спасает людей в тех обстоятельствах, в которых эти люди оказываются в результате своей греховной жизни. Старообрядчество – это некий путь самоизоляции и хранения того, что было присуще там 300, 400, 500 лет назад. Вот в этом есть огромная разница. Если люди становятся приверженниками хранения старого, они как-то выпадают из современной жизни, и они возвращаются вот в учение старообрядчества, что для православных, по моему мнению, является достаточно пагубным. Будучи в корабле православной церкви, человек приходит в лодку старообрядческого учения. Понимаете? То есть это движение не вверх. Это движение не вверх. А всякое движение не вверх, оно что? Имеет пагубные духовные последствия.
Олег Васильевич, спасибо вам огромное, что пришли к нам сегодня в студию. Разговор получился интересный, непростые вопросы сегодня были озвучены, но мне кажется, они очень актуальны для современности.
Старообрядчество – это наша история, а если уроки истории не выучены, значит, история будет повторяться. Поэтому изучение уроков истории крайне важны. И еще раз я хотел бы акцентировать внимание на том, что то, что мы изучаем, это объективная сторона. К людям это не имеет отношения. Старообрядцы – это прекрасные люди, и к ним нет никаких вопросов. Мы просто обязаны изучать и рассматривать то, что есть разного в учениях.
А я напоминаю, что у нас сегодня в гостях был православный публицист Олег Васильевич Щербанюк. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч.
До свидания.